1507 день войны. Путин объявил пасхальное перемирие, что ранее предлагала Украина. Оно продлится 32 часа. Ничто не указывает на то, что Россия или Украина получат за эти сутки с небольшим сколько-нибудь серьезное преимущество. Поэтому перемирие можно только приветствовать. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы стрелять прекратили навсегда. Израиль начал переговоры с Ливаном о разоружении Хизбаллы. Надеюсь, что ливанская армия найдет силы разобраться с группировкой, и еще одна война наконец закончится. Между тем, Трамп ищет виноватых среди европейских союзников, не поддержавших его в войне с Ираном. В список попала даже Германия, которая вообще никак не ограничивала действия американской авиации со своей территории. Просто Трамп опять перепутал, кто и что говорит. Украина получила преимущество в дронах, об этом якобы заговорил даже министр обороны Белоусов в докладе Путину. Была такая оценка, российского министра или нет, но с ней согласен главком ВСУ Александр Сырский, который, однако, призывает не расслабляться. В России всеми правдами и неправдами наращивают численность новых войск беспилотных систем, с которыми придется считаться на фронте. Павел Губарев в интервью Дудю разговорился о российских потерях, которые, по его оценке, доходят до миллиона, а счет идет на десятки тысяч убитыми в месяц. Вообще, он наговорил много интересного, за что по нынешним временам в России полагается как минимум психушка. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвижению видео, особенно для алгоритмов важны ваши подписки. Ну а поддержать канал финансово можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и купив NVPN, средство для обхода блокировок, которое помогает вам обойти любые блокировки. Вы, наверное, видели уже новости, что Telegram блокирует полностью на территории России и что его доступность снизилась практически до нуля. Telegram, WhatsApp, Viber, YouTube, все это вам будет доступно с NVPN. Покупайте его по ссылке в описании, и у вас будет нормальный доступ к информации и возможность пользоваться теми мессенджерами, которые вы сами выбрали. Не оставляйте себя наедине с Максом и Соловьевым, покупайте NVPN. Ну а мы переходим к тому, что произошло за минувшие сутки. Путин объявил о пасхальном перемирии. Российский диктатор Владимир Путин объявил о перемирии в войне с Украиной в связи с Пасхой, сообщили в Кремле. В связи с приближающимся православным праздником Пасхи, Светлого Христова Воскресения, объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года, говорится в сообщении. Сообщается, что министру обороны и начальнику генштаба и командованию отдано указание на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Перемирие на Пасху ранее предлагал объявить президент Украины Владимир Зеленский. Теперь он тоже сделал заявление о пасхальном перемирии. «Украина неоднократно заявляла, цитирует Зеленского УНИАН, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру. И у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», заявил президент. Ну, во-первых, это подтверждает, что Путин может остановить войну в любой момент, объявив прекращение огня не на 32 часа, а навсегда. Но каждый день выбирает этого не делать. Во-вторых, что касается последствий для боевых действий, не думаю, что какая-то из сторон получит ощутимое преимущество. И россиянам, и украинцам удастся провести ротации, эвакуации и логистические миссии без угроз вражеских дронов. А учитывая, что киллзона работает в обе стороны, в определенной степени выиграют от перемирия и те, и другие. Это как раз еще одно подтверждение того, что ситуация на фронте, если не стабилизировалась, то близка к паритету, как никогда. Иранское агентство «Фарс» опубликовало послание, которое, как утверждается, написал верховный лидер Ирана Маджаба Хаменеи, передает инсайдер. Оно приурочено к 40-дневной годовщине гибели его отца, Аятоллы Али Хаменеи, убитого в ходе американо-израильской операции 28 февраля. В документе новый Рахбар заявил о безусловной победе Ирана в третьей навязанной войне, а также грозит взыскать репарации за каждый факт ущерба, нанесенного союзниками, и перейти к новой фазе управления Ормузским проливом. С момента избрания верховным лидером Хаменеи ни разу не появлялся на публике. Его заявления передаются через государственные СМИ. В то же время западные медиа пишут со ссылкой на источники, что верховный лидер Ирана находится на лечении в городе Кум, пребывает без сознания в тяжелом состоянии, не способен участвовать в принятии каких-либо решений. Думаю, это скорее правда, потому что иначе Хаменеи-младший уже записал бы хотя бы голосовуху, чтобы доказать, что жив и легитимен. А так, видимо, страной управляют радикалы из КСИРа, что и объясняет то, что они готовы терпеть какие угодно удары, лишь бы внешне выйти победителями. Чрезвычайно таким структурам, как правило, на руку, так как во время нее у них больше возможностей не решать проблемы страны, а продолжать рассказывать про коварного врага и все такое. Между тем, Нетаньяху приказал начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении Хизбаллы. Переговоры возглавит израильский посол в Вашингтоне Ихиэль Лейтер, а израильский официальный источник сообщил ЕНЕТ, что переговоры могут начаться уже в ближайшие дни и будут вестись параллельно с продолжением боевых действий. Нетаньяху назвал ключевые темы переговоров – разоружение Хизбаллы и нормализация отношений между Израилем и Ливаном. Он также выразил поддержку заявлению ливанского премьер-министра о демилитаризации Бейрута. По его словам, решение инициировать переговоры стало реакцией на неоднократное обращение Ливана с соответствующим предложением. Инициатором переговоров выступил президент Ливана Жозеф Аун. Еще месяц назад он, по слухам, был готов двигаться к полной нормализации отношений с Израилем. Кроме того, Бейрут сообщил, что уже начал формировать делегацию для переговоров. На протяжении полутора месяцев Израиль никак не реагировал на инициативу Ауна. По сведениям ливанской стороны, и Тель-Авив, и Вашингтон восприняли предложение без энтузиазма. Отмечается, что атака Хизбаллы на Израиль 2 марта лишила бейрутское правительство переговорного веса, поскольку оно не смогло удержать группировку от возобновления войны. Спикер парламента Ирана продолжает настаивать, что Ливан, а также другие участники оси сопротивления, как они сами себя называют, и другие союзники Ирана являются неотъемлемой частью режима прекращения огня, в связи с чем призывает США повлиять на нарушителей перемирия, грозя решительными ответными мерами. Ему вторит президент Ирана, заявляя, что агрессия Израиля против Ливана является обманом и нарушением соглашения о прекращении огня, что делает переговоры бессмысленными. Несмотря на эти заявления, пока никаких реальных ответных действий со стороны Ирана не предпринимается, а страна продолжает подготовку к переговорам США в Исламабаде. Тем временем Трамп выдвинул новый ультиматум Европе по поводу поддержки в Ормузском проливе, пишет Der Spiegel. Он требует от европейских партнеров по НАТО взять на себя конкретные военные обязательства по патрулированию Ормузского пролива в ближайшие дни. Генеральный секретарь НАТО Рютте уже передал европейским столицам предупреждение от Трампа. Политической поддержки Вашингтона больше недостаточно. США ожидают отправки боевых кораблей или других военных возможностей из Европы. Позиция Германии относительно необходимости мандата ООН и прекращения огня в настоящее время игнорируется Белым домом полностью. Также в Вашингтоне составляют список лояльности. Странам, которые отказывают в поддержке, в том числе в полетах или логистике, грозит полный вывод американского контингента. Германия, которая не ввела никаких ограничений на использование США своих основных баз, попала в список недружественных стран из-за заявления министра обороны Писториуса, который сказал, что это не наша война, которую Трамп ошибочно приписал канцлеру Мерцу. И давайте в очередной раз, наверное, проговорю это четко. У Трампа деменция. Ну, без обиняков и не в качестве оскорбления. Он выдумывает на ходу истории, участники которых их немедленно опровергают, как это было недавно с ручкой, которую он 5 минут тряс и рассказал, как он им звонил, заключил сделку. Компания со своей стороны сказала, что этого не было. Это просто не существовало этого разговора, не существовало этих переговоров. Он путается в словах, легко отвлекается. Это натурально больной человек, что поняли уже даже бывшие мага-сторонники президента и призывают использовать 25-ю поправку. 25-я поправка Конституции США, ратифицированная в 67-м году после убийства Джона Кеннеди, закрепляет процедуру передачи власти в случае смерти, отставки или недееспособности президента. Она гарантирует, что вице-президент становится полноценным президентом, а также позволяет временно передать полномочия, если глава государства не может выполнять обязанности. Пора всему миру признать, США управляет больной человек. Нет, конечно, психопатов и социопатов в руководстве стран немало, но тут речь идет про заболевание, когнитивное конкретное заболевание, которое буквально делает руководителя недееспособным. Да, то есть это как бы Трамп все это делает не потому, что он мудак, хотя он мудак, и всю жизнь он был мудаком, даже когда у него не было деменции. Но в данный момент времени у Трампа деменция. Он не осознает, что он говорит, что он делает. Он не помнит, что он говорил до этого. Он не знает, что он будет делать дальше. Он не способен долгосрочно планировать, краткосрочно планировать. Это не человек с хитрым планом. Это не человек с нарциссическим расстройством. Точнее, оно у него есть. Но основная проблема в том, что Трамп неадекватен. Он неадекватен в медицинском смысле. Не в смысле, когда мы говорим, что там Путин неадекватен. Еще что-то. Путин, конечно, тоже неадекватен. Но не в медицинском смысле, а мы так негативно оцениваем те решения, которые он принимает, и те действия, которые он делает. В случае с Трампом речь идет о настоящем заболевании. И для все большего количества американцев, в том числе для его бывших сторонников, таких как Такер Карлсон, Алекс Джонс и остальных конспирологов-мудаков, это очевидно стало. Ну, в ответ он разразился на них тирады. В принципе, здесь удача обеим сторонам. Мне кажется, и Трамп про них прав, и они про Трампа правы. Ну, то есть здесь там говно с мочой борется, и как бы невозможно сказать, что какая-то из сторон права, а какая-то нет. Обе правы, и те, и другие правы, и Трамп, и, значит, те его оппоненты среди маг-среды. Поэтому, да, мир сейчас, а почему мир? Потому что США все еще самая могущественная армия, самая большая экономика и влияет на все процессы в мире, управляется человеком с деменцией, который не способен не то что управлять, он в принципе, ну, его место, так сказать, под специальным медицинским присмотром, а он вместо этого принимает решение о начале войн, об их окончании, независимо от того, поддерживаете вы эти войны или нет, да, там, я не вижу в ударах по Ирану ничего плохого, потому что я считаю, что иранское руководство, оно не только держит в заложниках 90 миллионов собственного населения, но и угрожает всему миру, но при этом то, как проводятся эти операции, то, как принимаются решения в рамках этих операций, это прямое следствие недееспособности Дональда Трампа, что ведет к катастрофе. При этом, опять же, интенция к тому, чтобы европейцы обеспечили безопасность Армузского пролива, мне кажется, нормальной. И я считаю, что европейские страны могли бы это сделать. Да, потому что Армузский пролив и контроль над ним Ираном, он чрезвычайно выгоден для российской стороны. Но это другая история. Важно здесь то, что у нас действительно основные решения в мире буквально принимает человек с деменцией. Извините, но просто мы никогда это четко не проговаривали. Мне кажется, настало время, когда это надо вот под черным по белому проговорить, да, потому что, ну, мне кажется, это очевидно уже практически для всех людей во всем мире, для противников Трампа, для сторонников Трампа и для любого другого человека, в принципе. Ну, а мы с вами тем временем продолжаем помогать украинским подразделениям, которые во всех этих условиях продолжают бороться с российской фашистской оккупационной армией. Мы продолжаем сбор для взвода наземных беспилотных систем огневой поддержки «Пивнич» отдельной президентской бригады. Эти средства необходимы на закупку средств связи, наземного роботизированного комплекса и комплектующих. Это поможет спасти бойцов, которые каждый день рискуют своими жизнями, отдают свои жизни за то, чтобы защитить свою страну, своих сограждан и самих себя. Напомню их обращение к вам.
Бажаю здоровья! Ми взвод наземних безпілотних систем вогневої підтримки «Північ» окремої президентської бригади. Звертаємося до Майкла Накі та його спільноти за допомогою у придбанні засобів зв'язку наземного роботизованого комплексу та комплектуючих. Разом до перемоги! Слава Украине!
Героям слава!
Здесь QR-код на Монобанку, в описании Монобанка, PayPal, криптовалюты, USDT TRC-20 и биткоин. Сбор идет очень хорошо, достаточно быстрыми темпами. Осталось из него нам где-то 1300 гривен собрать. Спасибо каждому, кто поучаствовал. Спасибо каждому, кто поучаствует. Я, естественно, поучаствовал тоже. Давайте вместе поможем украинским защитникам остановить фашистскую оккупационную армию. Все ссылки в описании, а мы двигаемся дальше. Как я и предполагал, нас радуют откровениями о деятельности режима Орбана в течение всех последних дней перед венгерскими выборами. Венгрия предлагала помощь Ирану после операции Израиля по подрыву пейджеров членов Хизбаллы в Ливане, сообщает Washington Post. После операции Израиля в сентябре 2024 года, когда массово взорвались пейджеры тысяч членов ливанской Хизбаллы, венгерское правительство Виктора Орбана предложило помощь Ирану, главному спонсору этой шиитской организации, сообщает Washington Post со ссылкой на утечку телефонного разговора главы МИДа Венгрии Петра Сиярта с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования. Все возможные документы будут переданы вашим службам, заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярта в телефонном разговоре с главой МИДа Ирана Аббасом Аракчи. В распоряжении Washington Post есть копия стенограммы разговора 30 сентября 2024 года, полученная и подтвержденная западной разведывательной службой. Тогда Венгрия оказалась в центре внимания, потому что тайваньская компания, чей бренд был указан на пейджерах, заявила, что устройства были произведены венгерской компании по лицензионному соглашению, отмечает газета. Поэтому Сиярта по телефону заверил Аракчи, что Будапешт не причастен к атаке 17 сентября в Ливане, в результате которой погибли 12 человек и около 2800 получили ранения, и пейджеры не были сделаны в Венгрии. Разговор вызывает вопросы, поскольку Венгрия официально поддерживает Израиль и часто голосует в его пользу на международных площадках. Одновременно правительство Виктора Орбана демонстрирует контакты с Ираном и Россией, союзниками в регионе, подчеркивает Washington Post. Газета публикует отрывки из стенограммы разговора Сиярта и Аракчи на фоне войны США и Израиля с Ираном, а также предстоящих 12 апреля парламентских выборов в Венгрии. Виктора Орбана публично поддержали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. На этой неделе в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Венс, чтобы оказать последнюю поддержку ослабевающей кампании Орбана, пишет Washington Post. Надо сказать, что приезд Венса скорее негативно отразился на рейтингах партии Орбана, что было предсказуемо и о чем мы с вами говорили. При этом, как отмечает газета, в ходе визита Венс не высказывал никаких опасений по поводу возможного российского вмешательства в венгерские выборы. Ровно наоборот, он рассказывал, что Украина в них вмешивается и Евросоюз. Ранее сообщалось, что между главой МИД РФ и министром иностранных дел Венгрии существовал постоянный неформальный канал связи. Как раз об этом и о многом другом я буквально позавчера записывал видео, так что еще раз попрошу вас поделиться им со знакомыми венграми, которые понимают по-русски. К каждый голос на счету. Пентагон потребовал лояльности от Папы Римского и намекнул на авиньонское пленение, после чего тот отменил визит в США, рассказывает Free Press, материал пересказ Insider. И это одна из самых безумных историй, которую я читал. Ну, то есть, каждый раз, когда ты читаешь про Белый дом, да, ну, то есть, у Трампа деменция, окей, это понятно, но его окружение, которое он собрал, это же просто, ну, какие-то отморозки, дегенераты. Ну, то есть, это же невозможно абсолютно. Ну, как это вообще может существовать в мире? Сейчас вы поймете, о чем я. Минобороны США в январе вызвало на закрытое совещание ватиканского посланника в США кардинала Кристофера Пьера. И как отписывают источники, там прошла жесткая лекция о военном могуществе Вашингтона. Поводом стала январская речь Папы Львы 14-го, в которой понтифик заявил, что дипломатия, продвигающая диалог и стремящаяся к консенсусу, вытесняется дипломатия, основанная на силе, а война снова в моде и рвение к войне распространяется. Забавно, что в Вашингтоне это сразу приняли на свой счет. Интересно, почему? Напоминает известный анекдот, популяризированный Александром Штефановым, про усатую сволочь. Один из присутствовавших американских чиновников упомянул авиньонское пленение пап, период 14 века, когда французская монархия принудила папство перебраться из Рима в Авиньон. В Ватикане эту историческую отсылку расценили как скрытую угрозу применить военную силу против Святого Престола. Согласно материалу, замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби в ходе встречи заявил: «У Соединенных Штатов достаточно военной силы, чтобы делать в мире все, что угодно. Католической церкви лучше занять нашу сторону». Я, конечно, не очень представляю, как именно США собрались применять силу против Ватикана, который со всех сторон окружен до сих пор союзной Италией. В общем, давайте просто констатировать сползание мировой политики в какой-то средневековье, особенно американской. И перейдем дальше. Доходы Кремля от нефти растут, но бюджет пока этого не ощущает, рассказывают важные истории. На этой неделе администрация Дональда Трампа продлит послабление санкций против российской нефти, а затем может сделать то же самое и для нефти из Ирана. Об этом пишет издание «Семафор» со ссылкой на экс-сотрудников Минфина США и Госдепартамента. Ранее в марте Вашингтон уже смягчил санкции, разрешив третьим странам в течение месяца покупать российскую и иранскую нефть, уже загруженную на танкеры. Этот шаг в Минфине объясняли стремлением стабилизировать рынки на фоне войны в Персидском заливе. Однако почти месяц спустя эксперты отмечают, что заметного снижения цен не произошло. Меры лишь ненадолго успокоили инвесторов, сообщает Семафор. Более того, расширение круга покупателей позволило Кремлю получать по 150 миллионов долларов дополнительных нефтяных доходов в день. Эффект дорогой нефти еще не дошел до бюджета. Нефтегазовые доходы в марте, рассчитанные по февральским платежам добывающих компаний, упали на 45% год-году, следует из данных Минфина. По сравнению с февралем они выросли, но в основном из-за квартальных налоговых выплат, а не из-за роста поступления от нефти, отмечает издание Bell. Эффект от резкого роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке бюджет почувствует только к концу апреля за счет поступления от ключевого нефтяного налога налог на добычу полезных ископаемых НДПИ. В этом месяце доходы от НДПИ могут достичь 9 миллиардов долларов или 700 миллиардов рублей, вдвое больше, чем в марте, подсчитал Рейтер. Однако они вряд ли позволят закрыть текущий дефицит бюджета. По итогам лишь первых трех месяцев года он уже на 20% превысил план на весь год. То есть, еще раз, закладывали 3,7 на весь год дефицит бюджета, а он уже сейчас, к апрелю, 4,5 триллиона. Они уже выбились. Ну, то есть, я не знаю, как это еще сформулировать, чтобы было понятнее. За три месяца исчерпан весь дефицит на весь год, да еще и с опережением на 20%. Охренеть? Охренеть. Выручка от экспорта растет. Для расчета НДПИ используется цена на Urals. В марте она поднялась до 77 долларов за баррель, максимум с октября 23-го, а к началу апреля уже достигла 115 за баррель, максимум за 13 лет. По подсчетам Bloomberg, выручка России от нефтяного экспорта за неделю к 5 апреля составила 2,02 миллиарда долларов. Это максимум с июня 2022 года. Недели ранее показатель составил 1,79 миллиарда. Объем нефтяных доходов будет во многом зависеть от того, как долго продлится война в Иране. На фоне двухнедельного перемирия цены на нефть Brent упали ниже 100 долларов за баррель. Если перемирие продлится и нефть снова сможет поступать через Армузский пролив, доходы Москвы вновь упадут. На экспорт российской нефти влияют и регулярные удары ВСУ по энергетике. Из-за них морской экспорт из Балтийских портов с 30 марта по 5 апреля снизился на треть. Отгрузки из услуги и Приморска упали до минимума с начала 2025 года, писал Коммерсант. Так что все расчеты пока предварительны. А вот дефицит бюджета и коллапсирование экономики вполне реальны уже сейчас. Что вы можете видеть вокруг себя, если вы находитесь в России? Бизнесы закрываются, люди все больше говорят о том, что цены растут. В общем, те последствия экономического коллапса, который продолжается все 4 года, теперь виден каждому покупателю. Фрегат российского Черноморского флота адмирал Григорович сопроводил через Ла-Манш два танкера из Теневого флота, пишет Телеграф. Материал пересказывает издание «Инсайдер». Это произошло через две недели после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал задерживать подсанкционные суда в британских территориальных водах. Адмирал Григорович сопровождал танкеры «Universal» и «Enigma». За российским фрегатом следовало также судно Королевского вспомогательного флота Великобритании. Оба танкера внесены в санкционные списки Великобритании. Вот мне правда интересно, а что должен был делать Григорович, если бы британцы все-таки решили задержать эти танкеры? Открывать огонь на поражение по кораблям или вертолетам НАТО в Ла-Манше? Отправить контрабордажную команду из морпехов или ЧВКшников? Если российскому фрегату таки удалось отпугнуть Королевский флот, который его бы раздавил и не заметил, даже в нынешнем плачевном состоянии, о котором говорит не только Трамп, но и военно-морские эксперты, то таким образом Великобритания расписалась в собственной немощности и беспомощности. Также в Великобритании обнаружили российские подводные лодки, которые пытались повредить кабели и трубопроводы, сообщает Sky News. Речь идет об ударной подлодке класса «Акула» и двух специализированных аппаратах Гуди. За ними наблюдали более месяца. В операции участвовали свыше 500 британских военных. Министр обороны Великобритании Джон Хилли сообщил, что РФ использовала акулу, чтобы отвлечь внимание от двух других аппаратов. По его словам, операция провалилась. Путину я говорю, мы вас видим, мы видим ваши действия в отношении наших кабелей и трубопроводов, и вы должны знать, мы не потерпим никаких попыток их повредить. Это будет иметь серьезные последствия, заявил Джон Хилли. Но хотелось бы реальных действий, в том числе, чтобы Великобритания соблюдала введенные самой собой же санкции и реализовывала угрозы не давать российскому теневому флоту ходить через эти воды, пока Великобритания этого не сделала. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди отчитался об уничтожении 9-го ЗРК за 9 дней апреля. По его сообщению, операторы БПЛА 1-го отдельного центра СБС поразили комплекс ТОР-М1 на оккупированной территории Донецкой области. Осинпроект «Днепро-Осин-Горбуз» публикует снимок, на котором зафиксированы повреждения на нефтебазе АО «Морской нефтяной терминал в Феодосии в результате удара 8 апреля, передает издание «Инсайдер». Утверждается, что силы беспилотных систем поразили резервуар дронами FP-2. Канал «Эксальнова» опубликовал видео горения резервуара. Как отмечает ресурс «Окогора», с начала полномасштабной войны нефтебаза в Феодосии была атакована около 7 раз. Судя по спутниковым снимкам, повреждено или уничтожено 79% резервуаров. Губернатор, в кавычках, оккупированной части Херсонской области Владимир Сосальда утром сообщил, что все округа на подконтрольной РФ территории области полностью или частично обесточены, не назвав причину отключения электричества. Власти, опять же в кавычках, оккупированной Запорожской области также заявили об аварийных отключениях электричество. Два человека погибли, трое получили ранения в результате российских обстрелов в Днепропетровской области, сообщили ВОВА, передает издание «Астра». Почти 30 раз Россия атаковала три района области с помощью беспилотников и артиллерии. В Синельниковском районе два человека погибли, один получил ранения. 52-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В Никопольском районе пострадал 74-летний мужчина. Еще один человек, мужчина 40 лет, пострадал в том же районе накануне. Ему назначили амбулаторное лечение, добавил Ганжа. Пять человек, включая детей, пострадали в результате российского обстрела Золочева Харьковской области, сообщают местные власти. Вчера в середине дня в СРФ нанесли удар по селу с применением реактивной системы залпового огня. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для ее спасения. Зафиксированы различные степени повреждения 26 домов, хозяйственных построек и энергосетей, написал глава ОВА Алексей Негубов. Телеграм-канал «Сталинские соколы» опубликовал кадры боевого применения новейшего БПЛА «Камикадзе Герань-5», передает издание «Инсайдер». Z-канал «Осведомитель», комментируя публикацию, пишет, что целью беспилотника стала нефтегазовая инфраструктура в Машенке в Сумской области, в 150 километрах от пункта управления. Отмечается, что дрон оснащен оптико-электронной станцией и имеет возможность передавать изображение. Его удар корректировала разведывательная «Герань». Сам БПЛА — это близкий аналог украинского дрона FP-2, наносящего урон российским объектам в приграничных регионах благодаря телеуправлению через Starlink. Отмечается, что передача сигнала на Герань-5 из-за отсутствия Starlink возможна только в строго ограниченных областях через ретрансляторы. Канал «Сталинские соколы» также публикует видео удара, как заявляется, реактивных БПЛА Герань-4 по энергетической инфраструктуре у города Городня в Черниговской области. Я напомню, что как раз такие дроны сейчас считаются одним из основных вызовов для украинской ПВО, потому что большинство перехватчиков просто не в состоянии их догнать. Но зато они и дороже, а значит малочисленнее, хотя тут все зависит от масштабирования производства. Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескреснов прокомментировал видео, опубликованное Z-каналом «Изнанка», на котором зафиксирована атака на экипаж мобильной огневой группы под Полтавой с использованием управляемого «Шахеда». Бескреснов подчеркнул появление новой угрозы и рекомендовал военным по возможности маскировать технику даже в тылу. Он также отметил, что у «Шахедов» пока нет автоматического захвата целей, а показанные элементы наведения могут быть постановочными. Отдельно подчеркивается, что мэш-модемы на таких дронах можно подавлять средствами РЭП на расстоянии от 200 до 500 метров. Ресурс «Окогора» обобщил данные по сообщениям о пусках КАБов по областям Украины за март, всего 412. Почти 30% пусков авиабомб, о которых сообщала украинская сторона, приходится на Запорожскую область, которая уже второй месяц подряд возглавляет список. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников описывает обстановку на Купинском направлении. И там все несколько менее радужно, чем могло бы показаться после просмотра моего предыдущего видео об этом участке фронта. Хотя с момента его записи прошло уже больше двух недель. Итак, вот что пишет Мирошников в своей публикации. На Купинском направлении продолжается оборонительная операция украинских войск на левом берегу Оскола и на подступах к Купинску. В самом Купинске до сих пор остаются отдельные группы оккупантов, которых наши бойцы постепенно выявляют и уничтожают. Да, за три месяца полной зачистки так и не произошло, как можно было предположить после повторного освобождения города осенью 25 года. Но вы понимаете, что те оккупанты, которые застряли в городе, лишены логистики и находятся в полном окружении, поэтому их дальнейшая судьба очевидна. Основные бои идут с севернее Голубовки и северо-восточнее Кондрашовки. Россияне пытаются просачиваться, но в целом наша оборона была перестроена, а взаимодействие значительно улучшилось, поэтому существенных успехов у оккупантов нет. В этих условиях российские силы сосредотачиваются на двух участках – левый берег Оскола и приграничная полоса между Купинском и Волчанском, Великобурлукское направление. И там у них были определенные успехи. Периодически малые группы ВСРФ доходят даже до Ковшаровки. И это проблема, потому что Ковшаровка, хоть и имеет статус поселка городского типа, фактически по численности населения до 2022 года была почти как еще один Купинск. Соответственно, там развита инфраструктура. Разветвленная сеть дорог, многоэтажная застройка, промышленность, крупные промзоны. Именно поэтому россияне пытаются закрепиться малыми группами в промзонах вокруг Ковшаровки, чтобы затем накапливать силы и в определенный момент попытаться прорваться к переправам в Купинск-Узлову. На Великобурлукском направлении ВСРФ заняли серую зону в приграничной полосе. Дальнейшее продвижение было остановлено, а на некоторых участках удалось даже провести зачистку, пишет он. То есть противник, если и продвигается, то вдоль границы, а не вглубь. Такие дела. И прошу всех, завершает Мирошников, давайте не забывать о Купинском направлении. О нем в медиа чаще всего вспоминают только в контексте явных проблем или их решения. А как там на самом деле развиваются боевые действия, почти нигде не освещается, кроме официальных источников: Генштаб, спикеры корпусов, редкие выезды журналистов. Замечание справедливое. Я сам практически не упоминал Купинск с момента выпуска того самого видео, так что вношу посильный вклад, поделившись сообщением Мирошников. Z-военкор Владимир Романов приводит вот такую информацию, которую якобы нашел где-то в сети и в которой сам же сомневается. Тем не менее, вот она. Министр обороны Белоусов доложил Путину о серьезном технологическом преимуществе украинских БПЛА на фронте, говорят инсайдеры. По словам источников, министр подробно описал ситуацию как критическую. Речь уже не о количестве дронов, а о смене поколения техники. Путину прямо указали, противник использует более совершенные системы, к которым российские подразделения во многом не готовы. Источники говорят, что Белоусов акцентировал несколько ключевых проблем. Во-первых, новые дроны работают круглосуточно и практически не слышны до момента атаки. Во-вторых, они плохо фиксируются стандартными детекторами и устойчивы к средствам РЭП, что делает привычные методы защиты малоэффективными. Источники говорят, что Белоусов прямо заявил о необходимости срочно менять подход, отказываться от зависимости от импортных решений из Китая и переходить к разработке собственных систем нового поколения. По его словам, текущие модели, в том числе закупаемые через внешние каналы, уже не соответствуют уровню угроз. Собеседники утверждают, что Путин по итогам доклада согласился с оценкой и пообещал отдельно разобраться с ситуацией, в том числе по линии промышленности и оборонного заказа. По словам источников, вопрос теперь рассматривается как приоритетный, поскольку отставание в беспилотных технологиях напрямую влияет на ситуацию на фронте. Если предположить, комментирует Романов свой же инсайт, что подобный доклад действительно имел место, сам факт доминирования противника в области БПЛА действителен, следует разобраться и в причинах такого положения. А она, причина, ровно одна. Противник привлекает и развивает все рабочие варианты БПЛА и систем противодействия. У нас же стоит жесткий барьер на введение, закупку новых систем БПЛА, систем управления и противодействия. А барьер этот посредством административного ресурса устанавливают два человека, о которых я писал ранее, и старой команды, сформированной еще при Шойгу. Речь об усидевшем на своем посту замминистра обороны Криворучко и его протеже Юрии Ваганове, известном как Юра Унитаз, который прославился поставкой на фронт некачественных дронов. Потому что для кого-то это война, а для кого-то бизнес, заключает Z-военкор Романов. И если с войной у нас, мягко говоря, херово, то у них с бизнесом все отлично. От себя могу сказать, что и в посте Романова, и в гипотетическом докладе Белоусова все правда. Я как раз вчера записывал об этом видео. Если вы его посмотрите, то вам станет ясно, почему проблему, которая явно имеет место, и о которой говорит не только Романов, но даже, например, генерал Алаудинов и российский специалист по БЛА Алексей Чадаев, не решить одним только приказом Путина. Кстати, вот что по этому поводу недавно написал командующий ВСУ Александр Сырский. Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление. На мой взгляд, так говорить несколько преждевременно, но все предпосылки для этого уже есть. О тех из них, что связаны с дронами, и говорит дальше Сырский. Одним из ключевых факторов нашего преимущества являются беспилотные силы. Именно эти подразделения сейчас наносят наиболее массовое и эффективное поражение россиянам. Уже 4 месяца подряд, начиная с декабря 2025 года, наши подразделения беспилотных систем нейтрализуют больше личного состава ВСРФ, чем они успевают рекрутировать. Во время совещания по развитию беспилотных систем были подведены итоги и проанализированы результаты марта. Так, в марте, по сравнению с февралем, показатель общих потерь личного состава противника, нанесенных украинскими подразделениями беспилотных систем, вырос на 29%. Спасибо нашим воинам за эффективную работу. В среднем в сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тысяч боевых задач. При этом по итогам марта было поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению с февралем. Это более 150 тысяч. Отдельно стоит отметить рост эффективности средств Middle Strike. Почти 350 ударов на оперативную глубину 30-120 километров. Поражено 143 объекта логистики и склады противника, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной энергетической инфраструктуры противника и многое другое. Это комплексный результат работы украинских производителей БПЛА, роста мастерства операторов и принятых организационных решений. Украинские наземные роботизированные комплексы в марте также увеличили количество выполненных задач более чем на 50% по сравнению с февралем. В то же время противник тоже не стоит на месте. По данным нашей разведки, говорит Сырский, по состоянию на начало апреля численность российских войск беспилотных систем увеличена до 101 тысячи военнослужащих, а к концу 2026 года планируется довести ее до 165,5 тысяч. Поэтому мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии, заключает Сырский. Но это скорее номинальная численность, а попытки нарастить фактическую численность ВБПС натыкаются на проблемы, связанные с тем, что студенты технических вузов, откуда и осуществляется набор, все же в большинстве своем не идиоты и не хотят в кабалу к российской армии. Но тем не менее, набор идет. И силам обороны действительно нужно готовиться к росту количества российских пилотов и не давать ему перейти в качество. Российская военная авиация оказалась в состоянии глубокого кризиса из-за невозможности обслуживать самолеты серии Ан, передает издание «Милитарный». Об этом свидетельствуют внутренние документы АО «Авиаремонт», оказавшиеся в распоряжении «Даллас». В частности, речь идет об отчетах генерального директора предприятия Альберта Бакова, адресованных руководству госкорпорации «Ростех». В результате международных санкций и разрыва связи с Украиной парк транспортной авиации стремительно деградирует, что уже привело к ряду смертельных аварий и гибели высшего авиационного командования Российской Федерации. В настоящее время Россия эксплуатирует около 368 самолетов Ан-12, Ан-26, Ан-72, из которых 143 требуют срочного ремонта. Министерство промышленности и торговли РФ официально признало отсутствие отечественного производства узлов и агрегатов, необходимых для восстановления этих типов самолетов. Ключевое предприятие по их обслуживанию 308 авиационный и ремонтный завод в Иваново находится, тем временем, на грани банкротства. Завод полностью израсходовал авансовые платежи по государственным контрактам, не имеет других источников дохода и вынужден брать займы у дочерних структур Ростеха, даже для выплаты зарплат сотрудникам. АО «Авиаремонт» возглавляет Альберт Баков, не имеющий профильного образования или опыта в авиационной отрасли. По образованию он экономист-японист и зять режиссера Никиты Михалкова. Да, в современной России это тоже часть образования. Его предыдущая деятельность на руководящих должностях в оборонной промышленности сопровождалась серьезными финансовыми трудностями предприятий, где он работал. Внутренние отчеты прямо указывают на полный провал программы импортозамещения компонентов для самолетов Антонова. Россия не располагает полной конструкторской документацией и до сих пор не смогла наладить серийное производство запчастей для замены украинских комплектующих. «Милитарный» напоминает о последних авариях самолетов Антонов в России. В декабре 2025 года в Ивановской области потерпел катастрофу Ан-22. Самолет разрушился в воздухе всего через 4 месяца после ремонта на 308 заводе, погиб весь экипаж из 7 человек. 31 марта 26 года над Крымом разбился военно-транспортный Ан-26. Среди 29 погибших был генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Предварительной причиной падения Минобороны РФ назвало техническую неисправность без внешнего воздействия. Новая программа по преодолению дефицита запчастей, разрабатываемая экспериментальным машиностроительным заводом имени Месищева, требует около 300 миллионов долларов инвестиций. Однако ее финансирование планируется начать лишь в 2029 году, что фактически оставляет парк транспортной авиации без поддержки на ближайшие годы. Руководство авиаремонта еще в мае 2025 года прогнозировало, что ремонт самолетов серии Ан станет невозможным в течение 18-24 месяцев. По истечении этого срока, по оценкам специалистов, эксплуатация всего парка транспортной авиации может полностью прекратиться. Z-автор Максим Калашников приводит еще одну фронтовую историю о том, как на самом деле воюет российская армия. «Сегодня предложу вам фронтовой рассказ», — пишет он, — «меня глубоко потрясший. Назову рассказчика оптимистичным лейтенантом. Заключил контракт под твердое обещание о том, что буду работать исключительно по своей специальности. Я инженер, электронщик. Поддался на уговоры, мол, не хватает в российской армии людей, понимающих в этом деле. Коли армия нуждается в нас, то почему бы и не помочь? Я и подписал контракт, так как имею высшее образование, и у нас в институте имелась военная кафедра, то погоны лейтенанта примерил сразу. На построении полка командиры говорили о славном далеком прошлом и героическом недалеком. Только умолчали, что к 24-му году этот полк уже 3 раза полностью обновлял состав, кроме, конечно, командования полка. По прибытии в полк я почти сразу угодил в немилость командиру, и потому был назначен взводным к штурмам. В этом полку электроника оказалась никому не нужна, вся аппаратура РЭП так в металлолом и превратилась. Ну а я штурмовать пошел. Размотало нас знатно, днем мне перебила кисть руки, перемотался и дальше воевал. К вечеру пролетело в бедро. Как потом оказалось, осколки сразу пробили и вену, и артерию. Наложив жгут, я их вместе соединил. Пока жгутовался, потерял много крови. Мог только ползти. Подполз к блиндажу, а там места нет. Народ вплотную теснится, и все раненые не оставили меня без помощи. Тут же турникет затянули и термоодеялом накрыли. Всю ночь пролежал под открытым небом. Дроны со сбросами пролетали, но добивать не стали. Наверное, хотели эвакуационную группу дождаться. Но обманулись в своих ожиданиях, никто за мной не пришел. Как только занялся рассвет, я оставил одеяло на месте, прижав края кусками земли, и пополз на локтях. Нога распухла до размеров слоновой и не сгибалась. С остановками и передышками полз весь день. Ох, как жить хотелось. Не дополз. Пришлось и вторую ночь провести под открытым небом. Только на следующий день добрался до своих. Вот только свои или это были. По форме да, но не по содержанию. У медика были бинты и зеленка, а также приказ всех, у кого руки-ноги не оторваны, всех возвращать в строй. И плевать командиры хотели на распухшую, посиневшую ногу и поврежденную руку. Мало того, меня за невыполнение приказа, мы же не захватили позиции врага, оставили у дерева. Так я провел третью ночь под звездным небом. Следующим утром опять был послан в бой. Держась за бронежилеты бойцов, мы пошли туда, где нас опять размотали вчистую. Осколки получил в обе ноги, и железо влетело в висок, и железка влетела в висок. Перемотался и забыл про дырку в голове. Назад меня волокли несколько человек, сами раненые. Всякий раз оставляли меня и разбегались, когда появлялись дроны. Повезло не всем. Весь световой день ушел на то, чтобы добраться до вроде бы своих. Попал я к тому же медику. Он хоть и боялся командиров, которые приказали ему всех отправлять на позиции, но, пожалев меня, нарушил приказ. Сфотографировав мою ногу, послал фото какому-то врачу. Тот выдал заключение, что рана очень серьезная и требуется операция, и только тогда меня эвакуировали в тыл. Волею случая я попал в госпиталь, где имелась диагностическая аппаратура. Просканировали раны и в срочном порядке отправили в Москву, ногу оперировать. А там еще просветили голову и нашли осколок в 6 мм глубоко в мозгах. Трепанацию черепа делали через несколько дней после операции на ногах. Утром поднимаюсь с сильными головными болями и головокружением. Стоит сделать резкий наклон, падаю на землю, потеряв координацию. Писывать по состоянию здоровья никто не будет. А потому продолжаю служить Родине, хотя сейчас занимаюсь своим электронным делом. Вот так и воюет, заключает Максим Калашников. Еще раз, рассказ от зетника про российского солдата, ни одного либерала причастны к этому не было. Чуваши и 6 дезертиров заключенных сбежали из поезда по пути на СВО, рассказывает Астра. Мужчины сбежали из поезда Томск-Адлер во время короткой остановки в поселке Ибресе, передают прокремлевские СМИ. Они разбили стекло спецвагона и скрылись. Один получил травму ноги. По данным ШОТ, заключенные могут быть вооружены холодным оружием. Видимо, все поняли, не успев добраться до фронта, сообразительные оказались. Все сбежавшие ранее заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации, заявив о готовности участвовать в СВО. Но в пути передумали и решили скрыться. На данный момент правоохранители проверяют соседние населенные пункты. Беглецам грозят новые уголовные дела. Администрация Ибрешинского муниципального округа Чувашской республики подтвердила побег 6 осужденных. Так что будьте аккуратны, если вы где-то в том районе. Многие из вас, вероятно, посмотрели вчера интервью одного из отцов-основателей так называемой ДНР, Павла Губарева, Дудю. А для тех, кто не посмотрели, канал «Не жди хорошие новости» приводит крайне интересный фрагмент о российских потерях на фронте. Губарев заявил, что предположительные потери российской армии в СВО могут составлять более 1 000 000 человек только убитыми. По заявлениям Губарева, весной 25 года потери в 1 000 000 человек тогда включали погибших, пропавших без вести и тяжело раненых. Однако, по состоянию на сегодня, количество погибших значительно выросло. Губарев рассказал, что у него есть знакомые, которые причастны к транспортировке тел военнослужащих по России и предоставляют ему конфиденциальную информацию о количестве погибших. По его сведениям, число погибших военнослужащих может достигать показателя в десятки тысяч человек в месяц. Ранее он сообщал о гибели 1000-1500 военнослужащих в день только на Сумском направлении.
2000 километров фронта, или сколько там у нас, большая протяженность, и современная война, БПЛА и ФПВ-дроны. И везде, на каждом участке фронта, ежесуточно получают ранения и погибают люди. Но это тысячи. Это сотни жертв ежедневно и, я думаю, тысячи, может, десятки в месяц.
В целом интервью потрясающее, показывающее, что за каждым словом российского военного про честь, отвагу и предназначение скрывается маленький сыкливый уебок, который настолько обоссал свои штаны, боясь сказать правду прямо, что выдумывает, а точнее копирует шизотеории, прекрасно понимая, что несет ахинею, на чем Дудь Губарева и поймал. Не говоря уже о том, что за фасадом русского мира скрывается мелкий жулик Губарев, который крышевал отжатый бизнес, бил жену и остался никому нахуй нужный сидеть-пердеть, рассказывая про Великую войну, которая все спишет. Отвратительный мудак, который не заслуживает ничего, кроме пули в голову. Но вопреки обыкновению, разберем его интервью в отдельном видео в ближайшее время. Слишком много там важного, о чем проговаривается эта пародия на человека, что помогает понять текущую реальность войны и в целом понять, что скрывается за фасадом всей этой хуйни про русский мир и прочими пропагандистскими штампами. Z-канал 2 майора рассказывает, чем закончился конфликт российских околовоенных волонтеров с белгородскими чиновниками, которые, пакостники такие, не помогали бедным срочносборщикам, устроившим вблизи одного из сел Белгородчины свою мастерскую, по которой в результате прилетело от украинцев. Итак, вот что они пишут. Прошло несколько дней после трагедии приезда чиновников в белых рубашках. Помощью с обустройством навеса, прикрытием точки мобильными огневыми группами, сетями, уходом под землю, смены локации не дождались. Чиновники от губернатора Гладкова больше не появлялись, что в принципе ожидаемо. Там только пиар-команда хорошо работает, остальные волонтерам лишь кредит предлагали. Как же решено было обеспечить безопасность? Запретить и не пущать, чтобы бойцы с фронта не приезжали на установку бронекомплектов или забрать их для самостоятельной установки на фронте. Выставили кочующие посты военной полиции. То есть не тупо у ворот, но до 8 раз в день приезжают, смотрят, нет ли военных машин или бойцов, опрашивают местных жителей, не видели здесь солдат вооруженных сил России, переодетых в гражданку, которые посмели прибыть за броней. Хорошо, что все другие задачи военная полиция выполнила и может уделять нашим волонтерам такое внимание. Какая мораль? Да никакой. Скотское отношение через губу, запреты, бюрократия, прикрытие своих пятых точек бумажками, эффективное народное производство встало, выдача брони остановлена. Пока мы что-нибудь придумываем, экипажи машин не могут в таких условиях получать бронекомплекты. С последствием таких действий на душе путь живут запретители-бюрократы. Еще бы они сами воевали и снабжали фронт всем необходимым. Вообще было бы хорошо, жалуется Z-канал. Опять же, белгородские чиновники поступили замечательно и абсолютно правильно с точки зрения своих прямых обязанностей. Несанкционированное присутствие военных возле вверенного им гражданского населения устранили, в результате чего, по крайней мере, туда будет меньше прилетать. А как при этом идет война в соседней стране, и что для этой войны делают какие-то Z-кулибины, чиновников не должно абсолютно. И в кои-то веки, ну, кстати, не первый раз белгородские именно чиновники показывают себя вполне адекватно. Видимо, поэтому губернатора Гладкова и планируют снять в самое ближайшее время. Против тотальных отключений интернета при атаках выступил еще один губернатор, на сей раз в Воронежской области. Александр Гусев заявил, что ограничение связи должно вводиться точечно, только в районах, где есть непосредственная угроза, а не по всей территории области. Он намерен добиваться сокращения масштабов отключений мобильного интернета, однако не уточнил, каким именно структурам планирует обращаться и вообще каким хером у него может что-то получиться. Глава региона также пообещал установить около 40 новых станций беспроводной связи в отдаленных населенных пунктах области. 6 апреля в Воронежской области атаковали завод АО «Минудобрение», выяснила Астра. Ранее о негативных последствиях массового глушения связи заявлял губернатор как раз Белгородской области Вячеслав Гладков, отмечая в том числе риски для безопасности и ущерб для региона. Жители жаловались, что не могут получить информацию об атаках дронов. Однако с середины марта власти снова начали блокировать мобильный интернет, исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз, сообщалось официально. Ну и напоследок, рубрика «Наши ультраправые» или «Прикручение националистов», которые вообще непонятно как устроены. Немецкая ультраправая пророссийская партия «Альтернатива для Германии», которая по факту еще и шпионит для Владимира Путина, запустила процедуру исключения своего функционера Ноа Кригера, настоящее имя Мурат Дадаев. Об этом важном истории и расследовательскому проекту «Корректив» сообщили в отделении партии в Нижней Саксонии, где он состоял. Партии не уточнили причины решения, при этом в марте Кригер Дадаев находился в Чечне, в Грозном и родном селе Самашке. Как ранее писали важные истории, он посетил заседание парламента республики с участием Рамзана Кадырова и подарил кортик Люфтваффе со свастикой времен нацистской Германии вице-премьеру Чечни Ахмеду Дудаеву. Кто здесь нацист и в каком виде и против кого они выступают? Разбирайтесь сами. Остается ли Кригер Дадаев в Чечне и планирует ли возвращаться в Германию, неизвестно. Ранее он утверждал, что имеет двойное гражданство – Россия и ФРГ, но правильно, два гражданства, что формально не препятствует въезду страны Евросоюза. Видимо, в ОДГ решили поддерживать респектабельный имидж, чтобы завоевать голоса немецких обывателей и прийти к власти легальным путем. Ну, как другой известный немецкий политик схожих взглядов. Но все равно показательно, какой маргинальный контингент собрался в этой партии и уморительно, как нацисты выгоняют из гестапо за нацизм. С вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.